1991 год, 19 августа, 6 часов утра. Всесоюзное радио объявило о введении чрезвычайного положения. ГКЧП берет на себя всю полноту власти. Этот день вошел в историю. 19 августа. Хроника переломного момента в судьбе России.
Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели и читатели «Комсомольской правды». 19 августа 1991 года в нашей стране, в бывшем Советском Союзе, свершились исторические события, которые по-разному, по прошествии 20 лет, оцениваются и гражданскими, и военными. И вот мы сегодня решили пригласить к нам в гости известного военачальника, маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, который сегодня у нас в студии. Доброе утро, Дмитрий Тимофеевич.
Доброе утро.
Дмитрий Тимофеевич, у меня вот такой вопрос. У нас как-то так сложилось в истории, что все исторические события, извините за тавтологию, какую-то получают разную трактовку. В 17 году одна часть общества рассматривала эти события как большевистский переворот. Большевики рассматривали это как революцию. Август 91 года. 20 лет прошло. Одна часть общества говорит, что это был военный путч, военный переворот. Другая часть общества говорит, что это была неудавшаяся попытка спасти Советский Союз. Вот интересно бы у вас знать, как вы оцениваете вот эти три роковых дня?
Вы знаете, сколько политические деятели, столько и дают разные оценки. И каждый в интересах или своей партии, или в интересах какой-то группы людей. О том, что была великая Октябрьская социалистическая революция, об этом мне представляется и спорить никакой необходимости нет. Угу. Действительно, это была революция со сменой общественного, государственного строя. Угу. Первого года ничего подобного не было. Во-первых, поехали к Горбачеву, члены правительства. Угу. А перед этим собралось правительство. Павлов, председатель кабинета,
да.
Янаев, зам Горбачева, как зам президента, угу. Министр обороны, председатель КГБ, секретарь ЦК, председатель военно-промышленного, руководитель военно-промышленного комплекса. Угу. Ну, короче говоря, все правительство. И уяснили одно, что в пятницу был опубликован проект так называемого договора о союзе суверенных государств. Угу. Причем опубликовали в пятницу, когда все уехали на дачи. Угу. Никто его не будет читать ни в субботу, ни в воскресенье,
так.
А в понедельник подписание этого договора.
Угу.
Но подписание договора шло вразрез с референдумом народа, который был проведен
в апреле.
Нет, 17 марта.
А,
1991
года. И когда, по-моему, больше 70%
проголосовало. 76,6%
да.
Квалифицированное большинство проголосовало,
да. за сохранение
Союза.
Так.
Значит, само по себе подписание, угу, этого договора,
угу,
было бы нарушением того право народа, которое высказал на референдуме.
Его волеизъявление, правильно?
Да.
Угу.
И здесь еще одна деталь. Подписывать этот договор 20-го должны были и согласились 5 союзных республик Средней Азии.
Угу.
Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан.
И Таджикистан. Да. Угу.
И Россия.
Угу.
Но Ельцин колебался, подписывать или не подписывать. Это слова самого Горбачева.
Угу.
Но если бы подписали, то это же половина, так сказать, даже меньше половины республики.
Да, конечно, конечно.
Всем было ясно, что Прибалтика отказывается, Украина отказывается подписывать, Закавказские республики, так сказать, туда-сюда, и Молдавия отказывается подписывать. Самое главное, Украина не желает подписывать. Что получается? Разваливается Советский Союз. Одни согласны, другие не согласны. Ну, в конце концов, так и получилось потом.
Да.
Так вот, этот группа офицеров, которые поехали, просили Горбачева ввести чрезвычайное положение.
Но чтобы отложить подписание договора.
Чтобы не подписывать.
Этот договор.
Да, разобраться в конце концов.
Половинчатый, скороспелый, сырой договор.
Совершенно правильно.
Да.
Ну, получилось так, что Горбачев не согласился.
Он все-таки продавливал этот договор.
Ну, я там не был, но тех товарищей, которые были, говорят, он покрыл матом, идите, что хотите, то делайте уже тоже.
Вот так он к этой делегации отнесся, да?
Да, мне говорили. Мы приехали, был субботний день, и решили вести войска для того, чтобы обеспечить сохранность некоторых объектов.
Охрана, стратегических объектов.
Да, водоканала, Кремля. И так далее. Некоторые говорят, а что могло быть? А все могло быть. В Японии наши проиграли футбол. И что было, помните?
Да, конечно, конечно.
Били витрины, значит, перевертывали машины. А здесь, если бы мы объявили чрезвычайное положение, не Горбачев, а ГКЧП, что могло быть? Все что угодно.
То есть вы рассматривали использование армии как бы, ну, крепежный инструмент, да, этой ситуации,
рассматривали,
да?
Ни в коем случае ни подавление никого, ничего, охрану
стратегических объектов.
Важно,
да.
И все. Но, кроме того, что мы это сделали, мы еще поехали еще раз к Горбачеву.
Два раза, уже второй раз.
Второй раз поехал. И я, Крючков и все другие.
Вы что, его упрашивали одуматься, что ли? Или переубеждали? Или...
Ну, поехали, да.
Снова, да? Снова,
ну,
да?
Сейчас не подписали, но надо же что-то делать. Я вывел войска.
Как?
Я вывел войска.
Да, 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 да.
Перед тем, как ехать, я дал команду вводить войска.
Дмитрий Павлович, извините, очень важная деталь. Скажите, пожалуйста, что вас подвело к тому, чтобы отдать приказ о выводе войск из Москвы?
Я отдал приказ потому, чтобы не было никакой провокации. И не спровоцировали войска. И дело все в том, что когда мы вводили,
да,
это Ельцина не было в Москве.
Да, 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 он был за рубежом.
Ельцин был в Алмате. И Ельцин, как только приехал, начал говорить о том, что специально ГКЧП его задержало в Москве. И хотели, значит, без него здесь что-то такое устроить. А на самом деле не мы задержали, он сам задержался. Играли они. Да, об этом стало известно в литературке на другой буквально день. Они играли в теннис.
Так.
Шел дождь, перепачкались, да. Потом мылись.
Да.
И выехали.
Потом выпили.
На 4,5 часа, не знаю,
пили. Да, да.
На 4 часа позднее.
Угу.
И оказалось, мы виноваты, хотели ночью его сбить.
Угу.
Но никто и не думал об этом.
Вообще Ельцин очень...
И второе, никто не думал его арестовывать.
Угу.
Никто не думал Белый дом захватывать.
Угу.
Но... Они начали баррикады строить, окружать Белый дом проволокой. В это время Лобов, помощник Ельцина, позвонил Грачеву.
Олег Лобов. Олег Лобов,
Олег,
да?
Лобов.
Да-да, Грачев.
Надо охрану к Белому дому. Горбачев мне звонит, что Лобов приехал ко мне, просит охрану. Я ему говорю, Лебедя.
Отправляйте.
А он был Лебедь, заместитель у Грачева по боевой подготовке.
Да-да-да.
А до этого он командовал 106-й.
Воздушно-десантной
дивизией.
Да-да.
Я говорю, Лебедь хорошо знает дивизию. Разрешаю один батальон направить вместе с Лебедем для охраны Белого дома.
Так.
Чтобы Лебедь зашел, представился, доложил Ельцину, что
я прибыл для охраны.
Но некоторые, такие как «Эхо Москвы»,
да,
начали распространять, что батальон перешел на сторону Ельцина. Ну, всякую
и движется ему на выручку, разрывать блокаду, да?
Да. Ельцина там зашел. В общем, это уже была игра. Через некоторое время передают, что этого Лебедя убили. Потом передают, что Лебедь застрелился. Ну, всякую чепуху передавали. Я попросил, вызвали ко мне Лебедя, говорю, что там происходит?
Мне вот говорили, вы сказали, ты уже убит, да? Да. Вы это сказали, да?
То вы убит, то, значит, на студии никуда не переходили.
Ага.
Я пришел, доложил Ельцину, что...
Он выполнил приказ.
Да, но там же люди кругом были. Солдат есть солдат. Один приходит разговаривать, второй приходит разговаривать. Ну и некоторые, значит, вроде, так сказать, солидарны были. С теми, кто
в Белом доме
выступает. А против кого кто выступает, солдаты понятия не имели. Им сказали Белый дом охранять, они охраняют. Но якобы там замполит один нашелся, который сказал, мы за народ. А мы что, были против народа, что ли? Ну, Ельцин с этого танка выступил, и, в общем, получилось так, что армия перешла на сторону.
Да, тогда было много такого спектакля, дешевого, да, игры.
И начали, что вот Белый дом собираются штурмовать.
Да. Это нагнеталось. Да.
Туда пришел Шеварднадзе с автоматом. Пришел туда Ростропович.
Да, тоже с автоматом.
Да, и солдат у него на коленях спал.
Но
никто не собирался штурмовать.
Жалко, они, наверное, очень жалеют об этом, да? Что их никто не штурмовал.
Если бы собирались штурмовать,
да,
видимо, догадались бы отключить свет, отключить
воду
там, как Ельцин сделал, и потом расстреливал.
В 93-м году.
Расстреливал собственный парламент, собственный Верховный Совет. Мы же ничего этого не делали. Ну, как можно приписывать то, чего не было?
Была игра без совести, Дмитрий Петрович.
Не только без совести, но наглая была игра.
Ложь.
Ее поддерживали. И с одной стороны поддерживал Горбачев, и с другой стороны поддерживал Ельцин.
А как Горбачев поддерживал?
Ну, как поддерживал? Приехал, когда его привезли.
А, да? Когда привезли, а то я думал, что...
Все, значит, они такие-сякие. Это хунта. Ну, и специально... Обратил внимание особенно на ХУ.
Вот. Кто из ХУ? Да.
Кто из ХУ? Горбачев. Ну, это было право Михаила Сергеевича, как угодно, обзывать. Никто с ним не спорил. Но мы были там практически все руководство. Туда приехали... На президентском самолете приехали, чтобы привезти Горбачева оттуда. Надеялись, что он поймет, что государство пропадает.
Так.
И Ельцин послал, прилетели на самолете. Силаев там, Бакатин, великий.
Да.
КГБшник,
да.
Ну, под видом, что поговорим в самолете, Крючкова взяли, значит, они сели в самолет, так сказать, разъедет нас. Но мы остальные полетели минут через 20 после их. Я знал, что это все сейчас будет сведено к аресту.
Когда вы это поняли, Дмитрий Петрович?
Я понял, когда Крючкова не посадили в самолет и повезли. Я понял, что сейчас там привезут охрану из своих, от Ельцина, и там Баранников был у них.
Да-да-да.
Представитель КГБ, значит.
Да-да-да.
Второй там, по-моему.
МВД? Да-да-да.
Да, МВД. Ничего не стоило мне захватить эти аэродромы воздушно-десантными войсками. Да и любыми войсками. Я знал, что во Внуково будет какое-то событие. Коль скоро Крючкова взяли. Подъезжаем, я смотрю, подходят два крепыша, значит, становятся возле. Идет Баранников. Понял.
Что Баранников вам сказал?
Ничего не сказал. Поздоровался.
И прошел мимо?
И прошел, нет. Пригласил меня в зал. В арестованном подозрении измены родине. Ну, здорово. Чему я кому изменил? Ну, это потом разберемся. Пригласили в машину. Я сел в машину, сразу два охранника. Справа, слева, сели спереди.
Вы посередине сидели? Вы посередине сидели?
А я посреди, на заднем сиденье. Посадили.
Вы были в форме?
Да, вот так вот был. Впереди машина стоит, значит, Крючков уже там. Следующий Тизяков. Александр Иванович. Это председатель промышленного совета.
Да-да-да.
Следующий он, трое арестованы. Ну, привезли там несколько было домиков финских. И рядом громадное здание, это, видимо, было
спец.
Санаторий Министерства внутренних дел. Баранникова, видимо, ведомство. Ну, завели каждого в отдельный домик, меня в отдельный, Тизякова в отдельный, Крючкова в отдельный. Дома неухоженные. Посадили на скрипучий диван, значит. Через некоторое время прибывает дознаватель. Леканов фамилия его. Такая пышная мордочка. Вот.
Первый допрос вот этого Лекало, да?
Леканов.
Леканов. Он был без адвоката?
Без адвоката. Это не имело юридической силы, уж если он то прошло.
Да-да-да.
Вот. Приехало там много всевозможных людей. Но главное обыскивать. В качестве понятых пригласили двух солдат.
Рядовых?
Из милицейской школы, Рязанской милицейской школы. И вот Лекаров, значит, ворачивает карманы, смотрит. А эти ребятишки стоят, думают, черт возьми, какой позор. Я говорю, а по какой статье вы меня обвиняете? По 64-й. Измена Родине. Я говорю, как вы можете мне предъявлять такую статью? Я 17 лет в армии. 17 лет прошел добровольно.
И всю войну прошел?
Да, всю войну прошел. После войны. От курсанта до министра обороны.
И какой ответ был?
Где же я изменил родине?
Ответ.
Это мы докажем.
Понятно.
Ну, в общем, чтобы дальше не возвращаться к этому, так и не доказали. Измену родине потом заменить, значит, захватом власти. И захват власти не доказали. Потому что Горбачев говорит, я не чувствую, что меня...
Отняли власть.
Отняли власть.
Да-да-да.
Ну, это все было шито белыми нитками. И ночью привезли меня в матросскую тишину. Где-то в 2 или в 3 часа ночи.
Без наручников возили?
Без наручников.
Без наручников, да.
Ну, привезли, разместились там, значит.
Вас посадили в камеру вместе с якутом?
Вместе с человеком, который из Якутии песок золотой возил, его поймали. Дали мне, значит, матрасиш какой-то. Он вытащил из-под своего матраса один картонный большой лист, чтобы не резало бока этими прутьями металлическими.
Да.
Ну, постелил мне.
Потому что он из-под своего матраса вытащил?
Да.
Из-под своего матраса вытащил,
да? Да. Но он никакого отношения не имел, так сказать.
А он вас узнал?
Нет.
Не узнал?
Нет, не узнал.
Куда вы дели свой маршальский китель?
Все они забрали. Все забрали и потом привезли в этот матросскую тишину.
А расписку какую-нибудь?
Никакой расписки мне никто не давал.
Ну, вы отдавали свое имущество. Вас же, наверное, интересовало, чтобы оно вам вернулось, а?
Да, ну, слушайте, в таком положении буду я там... И дали мне такие штаны, что надо держать что все время в руках. Я говорю, ну, дайте тогда мне чем-то. Дали бинт.
Бинт, да?
Да, подвязал я бинтом, чтобы штаны не спадали. Ну, все так издевательски немножко было. Я сказал, вот с тебя что угодно, то и сделаем мы, хозяева. А в это время уже передали по телевидению, что тот допрос, который был в этом на Синеже,
да-да-да,
уже Шпигель опубликовал. Буквально через несколько часов кто-то принес известие и сказали, что вот в газете там Шпигель опубликован.
Допрос.
Допрос. Язова.
Кто вам помог найти адвоката?
Ну, его зять.
Зять.
Эмма Евгеньевна. Вот они пришли, представились. Начался, так сказать, обычный допрос без всякого этого.
Экивоков, да? Подъездов, отъездов.
Да, без хитрости. Вначале все делали для того, чтобы, как говорят, куй железо, пока горячо. Правда, это потом переделали. Куй железо, пока Горбачев.
Да.
Ну, в общем, особенно вот то, что я вам рассказал, практически все. Какое там мероприятие ГКЧП могло за трое суток провести? Начали, а вот вы собирались тогда-то, а вот вы собирались тогда-то. Ну, был я у Крючкова. А по какому вопросу? Встречаюсь, я говорю, Бакланов, я и Крючков.
Так.
По вопросу испытания ядерного оружия на новой земле. А кто это докажет? Я говорю, люди доказывайте. Что, как я могу доказать?
Дмитрий Тимофеевич, а когда вы поняли, что уже ГКЧП уже состоялся, уже вот на этих объектах, там, Б, С, у вас же были какие-то там совещания, говорят, и вы там же о правилах игры каких-то договаривались, что-то обсуждали.
Так вот этот объект А, Б, С,
да,
это объект Комитета госбезопасности,
так,
где мы встречались, угу, перед тем, как поехать к Горбачеву.
Форос.
Практически все правительство.
Там, да?
Да. Ну что, в Кремле собираться?
Да, понятно.
Дело было в субботу.
Да.
Собрались там. Крючков предложил собраться. Там решили, что поедут, значит, от КГБ поедет Плеханов еще один. Вот. В связи с тем, что я оставался один.
Скажите мне, пожалуйста, я хочу, вот у нас много вопросов читательских. И у меня тоже много набежалось. Когда между вами и Горбачевым первый раз пробежала черная кошка? Когда вот ваши дорожки начали расходиться?
Черная кошка, по-моему, перед нами никогда не пробегала.
Даже так?
Даже так.
То есть, я же из этого мужа сделать вывод, что вы во всем одобряли действия Горбачева, что ли?
Нет, кроме...
Кроме?
Кроме того...
Договора.
Что начал договор, и первая кошка, как вы говорите, пробежала, да, тогда, когда он пригласил всех членов правительства и объявил о необходимости выработки договора «Союз суверенных государств».
Да, спросил, что обозначало кончину Советского Союза?
Спросил мое мнение.
Так.
Вот. Я говорю, Михаил Сергеевич, я понял из разговора, которые уже вели,
так,
что вооруженные силы будут одни прикрывать все государства, суверенные государства.
Так,
этого не будет. Почему? Я говорю, каждый захочет иметь.
Свою национальность.
Я начал с примитивного.
А ну?
Значит, каждый захочет иметь свой почетный караул. Нужно будет приезжать. Свой оркестр. Свою охрану. Ну, что же будет? Министр обороны России охранять его дворец, что ли? Свою милицию какую-то иметь.
Да.
В конце концов, он хозяин. Он захочет, и это, видимо, так и будет, быть членом ООН. Он, в общем, будет самостоятельным государством. Раз. Суверенное, значит. Это независимое.
И как Горбачев отреагировал на вашу реплику?
А вы не понимаете.
Вот так.
Вы не понимаете, вроде того, что еще никто ничего не решил, вы уже заранее.
Ну вот это же можно сказать, уже разошлись?
Да.
Да, тут разошлись.
И больше не стал Горбачев приглашать на это совещание ни меня, ни Крючкова, никого.
То есть тех, кто был против договора о суверенных государствах.
Совершенно правильно.
Совершенно
да.
Понятно. Дмитрий Тимофеевич.
Но они продолжали совещаться. И здесь еще из политбюро нас вывели, из депутатов то же самое, мы не стали депутатами.
Это вас потихоньку так сплавляли, да?
Да, и политбюро по национальному признаку создал Горбачев. Все секретари ЦК Союзных Республик стали членами политбюро.
Такой
это,
подход.
Это удобно ему было. Вырабатывать и союзный договор, и все соглашались, сколь скоро они во главе этого стоят.
Дмитрий Тимофеевич, Горбачев на днях дал интервью, которое вы знаете. Он сказал, в общем-то, такие слова, уже ставшие крылатыми. Я был полудурком, который уступил власть дуракам. Да? Как бы вы, вот, маршал Язов, расшифровали вот это его такое экстравагантное признание? Что это такое? Это позднее покаяние? Или как вы понимаете его?
Вы знаете, мне кажется, это просто недостаток воспитания. Себя назвать полудурком, а стали дураками.
Да. Дмитрий Тимофеевич, вы после 91 года, после ареста, после того, как вы вышли на свободу, вот по сегодняшний день вы встречались с Горбачевым?
Единственный раз я встретился с Горбачевым, когда был суд над Варенниковым. Все согласились с амнистией, Варенников не согласился.
Да, да, да.
И он правильно сделал. Но мне, например, так как поступил Варенников, нельзя было.
Почему?
Меня бы осудили. Нашли бы, я уже говорил, нашли бы, вот, дороги испортил.
А, вот такой расчет, да?
Понимаете?
А некоторые злодеи, ну, люди ж по-разному, сплетни идут, говорят, что маршал Язов смолодушничал, вот надо Варенникову поступить. Мы с вами давно друг друга знаем. Дмитрий Петрович, как вот вы это даете оценку?
Все, что Варенников...
Да.
Как защищал себя,
да.
Он все ссылался на Язова.
Да.
Язов приказал. И я ничего не отрицаю.
Вы его не предали?
Не предал. И...
Да, он это говорил. Да, Валентин Иванович это говорил.
Это на самом деле порядочный, умный, толковый во всех отношениях человек. И он не нуждался в каких-то особых. Но то, что он поехал, я сказал, ты поедешь. То, что он после этого учения там должен был проводить,
да.
Я ему сказал.
Но вы остановились с Горбачевым на суде Варенникова, встречались, да?
Да.
Да? Руку друг другу пожали?
Нет.
Нет, да?
У него была комната, где он находился. Я прохожу, он выходит. Да. Мне тебя жаль, я Храмеева. Остали черт с ним пусть.
Так он сказал.
Да. Меня жаль его. Этого Храмеева. А я ему говорю, а мне жаль родину.
Спасибо.
Мне жаль родину, что мы потеряли. Он махнул рукой и ушел, и больше мы с ним ни разу не встречались нигде.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», совершенно понятно, что август 91-го года продолжаются политические игрища, продолжается ложь, продолжается скверная возня вокруг тех событий. А с нами в студии был человек, который пережил то время с чистой совестью. Он ни в чем не раскаивается. С нами был бывший министр обороны Советского Союза, маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. И вы слышали его взгляды на те события, свидетелями которых мы были 20 лет назад. Всего доброго, до встречи в эфире.
Страницы истории нашей страны.